Отправляясь в очередной раз на битву при Гастингсе, Левелис шел по коридору в костюме эпохи, волоча за собой щит и, театрально размахивая свободной рукой, вопрошал. «Ну почему? Почему я каждый день должен сражаться в этой битве? Я ведь еще так молод! Я мог бы запускать воздушных змеев, провожать корабли, играть в веревочку, звонить к обедне у святого Давида, кидаться каштанами, рисовать на асфальте и дразнить прохожих солнечными зайчиками. А я вместо этого целыми днями сражаюсь при Гастингсе. О, как несправедлива ко мне судьба!» Из битвы при Гастингсе Левелис выносил в основном грубоватые анекдоты, которые рассказывали у костра лучники из Уэссекса, и любил в последнее время развеивать серьезность Гвидеона чем-нибудь вроде. Выходит как-то утром монах из злачного заведения, поднимает глаза к небу и говорит: «О, Господи, если ты повсюду, то почему я, черт возьми, все время оказываюсь в каком-нибудь другом месте?» Гвидеон, сдавший Куроя зачет с первого раза, подозревал, что Левелис таскается по 7 раз на пересдачу потому, что любит ощущать себя в гуще событий. Как-то плохо верилось, что Левелис с его хорошо подвешенным языком не может сдать этот пустяковый зачет. «Лео, ну хочешь, я тебе помогу? Там же надо просто описать диспозицию, назвать исторических лиц, перечислить как можно больше бытовых деталей и правильно интерпретировать виденный тобой эпизод сражения, и все!» «Я знаю, знаю!» — говорил Левелис. — Где мои башмаки? Те, что получше? Мерлин же не только понял, в чем дело, но и явился в очередной четверг перед Курой и Левелисом и отчетливо сказал: — А этот молодой человек сегодня вместо Гастингса для разнообразия отправится под Стэмфорд-бридж в стан Харальда Сурового. Немедленно.
— Прямо в одежде Сакса? — уточнил Курой.
— Что? Да, Сакса. Пусть узнает, почем фунт лиха. Харальд Суровый действительно казался человеком суровым, и Левелис был немало благодарен профессору Курое, когда тот вернул его обратно. Со слабой улыбкой он оперся о стол Курое, зажимая царапину на боку, в том месте, где ему чиркнули ножом по ребрам.
«К Мерлину!»
— только и сказал Курое. Когда Левелис, держась за бок, проходил через галерею, где стояла Двинвин, дочь Кинлана, и льстила витражам, она ему сказала: «Мешок камней тебе с собой в дорогу!» Это было заклинание, которое обычно не помогало. «Мерлин рвет и мечет!» В покоях Мерлина был легкий полумрак. Вся мебель была сдвинута на середину комнаты и завешена полупрозрачной тканью, как будто шел ремонт. Мерлин ходил по комнате в ожидании.
«У вас такое лицо, милейший, как будто вы жестоко страдаете!» — сказал он Левелису, едва тот появился в дверях.
Сочтя, что неэстетичное кровавое пятно на его рубашке не стоит того, чтобы привлекать к нему внимание, Левелис кратко ответил: «Зуб режется. Мудрости». Мерлин указал ему на скамью, и когда Левелис сел, брезгливо протел ее полой и уселся рядом.
«Завести интрижку в настоящем — это еще куда ни шло, но завести ее в прошлом — это ветреность и легкомыслие».
«Но ведь это же ничего не изменило?» — воскликнул Левелис.
«Вы имеете в виду в настоящем?» — ворчливо переспросил Мерлин. «Да, как же! Ничего! Если бы ничего! Вот! Вот где мой карандаш? Здесь он лежал!»
«Может быть, под стол закатился?» — предположил Левелис.
«Может быть, и под стол!»
— охотно согласился Мерлин.
«А может быть, пока вы любезничали с вашей Кэтрин, она забыла присмотреть за свиньей! И свинья сожрала тот самый желудь, из которого вырос потом дуб, из которого был сделан впоследствии мой карандаш. А? Что скажете?»
Левелис испугался, пошарил под столом, нашел карандаш и подал Мерлину.
«Ладно, хватит об этом», — смягчился Мерлин. «Теперь о вас. Вы, я надеюсь, не рассчитываете на снисхождение?»
Он побарабанил пальцами по спинке скамьи.
«И прекрасно. Идемте за мной».
Левелис молча последовал за Мерлином вниз в библиотеку, где святой Колин вышел им навстречу из-за библиотечной стойки и отечески положил руки Левелису на плечо.
«Я готов, наконец, обсудить вопрос о реконструкции библиотечного зала», — сказал Мерлин. «Полагаю, теперь у школы есть для этого средства».
И Мерлин решительно зашагал к дальней южной стене зала. Святой Колин за спиной Мерлина сочувственно подмигнул Левелису, пожал плечами, как бы говоря: «Ну, что поделаешь». и походя исцелил его рану. А когда Мерлин обернулся, святой сделал вид, будто и знать ничего не знает. Затем отец-библиотекарь деловито провел их между высокими шкафами в дальнем конце читального зала к темному проходу, до которого Левелесу раньше никогда не случалось добираться. «Здесь начинается путь в депозитарий», — пояснил святой Колин. «Книги, хранящиеся в этом отделе, заказывают очень редко».
«Да-да. И в этой связи, если я не ошибаюсь, вход в депозитарий обыкновенно затянут паутиной», — утвердительно сказал Мерлин.
Святой Колин улыбнулся. «Что правда, то правда. Ходить туда мне приходится редко, и паутина заплетает этот проход».
«То есть, я полагаю, наиболее естественно будет восстановить на этом месте традиционную паутину в рамках реконструкции первоначального облика старинного зала. У вас материал с собой?»
«О, да!» И святой Колин порылся в карманах и достал деревянную катушку с мотком паутины. «Она давно хранится у меня, но до сих пор как-то не было человека, который бы этим занялся».
«Теперь такой человек есть!» — торжественно сказал Мерлин. «Лео, дитя мое, вы соткете на этом месте паутину отсюда и до сюда. По всем правилам!»
И он сунул ему моток тончайшей нити. Левелес стоял, утратив дар речи. «Это кропотливый, но творческий труд», — растерянно улыбнулся святой Колин. «Правда, создатель паутины всегда остается в тени, это не тот вид искусства, которым можно блеснуть. Но не огорчайтесь, Лео».
«Да, это вам не языком плести», —
назидательно сказал Мерлин и ушел. С того дня все свободное время Левелеса было посвящено плетению паутины. Паутина от него требовалась огромная, от пола до потолка, и он поначалу даже не знал, как приняться за дело. Нити липли к рукам, уже натянутые нити колебал сквозняк, и они запутывались у самого же Левелеса в волосах. Но тут ему помог Гвидион, который, в отличие от него, прочитал раздел по языку арахнидов из какого-то старого учебника и побеседовал с почтенным пауком-крестоносцем, владельцем прекрасной сети над портиком одного из входов на Южную галерею, расспрашивая его о тонкостях ремесла и технологии плетения. Почтительность Гвидиона и его неподдельный интерес к предмету польстил старому мастеру, и он без возражений потратил несколько послеобеденных часов, разъясняя Гвидиону все сложности, связанные с традиционным ткачеством. Потирая передние лапы, он объяснил, как крепятся нити основы, как защитить изделие от дождя, какие виды паутины вышли из моды еще во времена его прадедушки и какие выдают полное отсутствие вкуса. Он открыл Гвидиону столько секретов, что тому стало неловко, что он не прихватил с собой какого-нибудь угощения для старика. Ночью Гвидион занялся образованием Левелеса.
«Я в бешенстве! А ты объясняешь мне, как натягивать нити основы!» — говорил сквозь зубы Левелес.
«Постой, постой, послушай, Лео!» — убеждал его Гвидион, чертя схематичную паутину на подручном листке. — Вот тут тебе только придется немножко повиснуть вниз головой. А дальше смотри.
— Если даже я все это сделаю, этим же не похвастаешь! — простонал Левелес. — Ну, сам подумай. Ну, висит паутина. И что? Кого этим поразишь?
— Но это же не простая. Это очень большая паутина, Лео! — серьезно возражал Гвидион. — Послушай, за что все-таки тебя отрядили плести паутину? — спросил он по некоторому молчанию и деликатно прибавил. — Ну, не хочешь — не отвечай.
— Да что уж теперь, отвечу, — сказал Левелес. — Все равно моя жизнь кончена.
И тут Левелес рассказал самую красивую историю любви, которая когда-либо случалась на земле.
— Помнишь, Курои посылал нас тогда за 3 дня до битвы осмотреться? — Ну, я и осмотрелся, и встретил Кэтрин. Вот в той деревеньке, за холмом, от которого с поворота дороги видно только крыши. Она стояла во дворе и кормила свиней. У нее были кружевные рукавчики. Она засучила их и говорила: «Милые мои свинки, вы ведь тоже ведь твари божьи. Что ж вы так пихаетесь? Знатному молодому человеку вон и не пройти между вами». Ты бы видел ее глаза, когда я все-таки пропихался к ней и подошел. У меня, в общем, вылетели из головы все теоретические выкладки. Помнишь, как мы плевались, натягивая на себя эти тряпки, которые сунул нам Курое? Короче, это оказалась одежда очень знатного человека. Ну, может, не очень знатного, но приличного. Самому-то мне казалось, что я черт знает в чем. Но ты знаешь, это произвело впечатление на бедняжку Кэтрин. Мне пришлось сочинить, что я из окружения герцога Эдвина, королевского шурина с севера Англии, иначе у меня был бы очень подозрительный акцент. Я попросил напиться, потом спросил дорогу, потом как срезать дорогу, потом нельзя ли вообще никуда не ходить. И словом я понял, что по доброй воле я сдам этот зачет не раньше апреля. Когда Курои посылал меня туда в одежде Нормана, приходилось, конечно, переодеваться. Я припрятал там по дороге в деревню, в дупле, плащ, пояс, нож, браслеты, брошь, потом эту штуку, которую на шее носят. Энкалпион. Вот-вот, энкалпион. И ты знаешь, если я забывал какую-то деталь, она этого не замечала, задумчиво добавил Левелис. Боже мой, какая бесчеловечность разлучить меня с моей доброй Кэтрин.
Гвидион утешал его как мог, но Левелис только печально говорил.
Нет, нет, это я просто не нравлюсь Мерлину.
Однако на другое утро Левелис уже висел под аркой в читальном зале, стиснув зубы, и решительно мечтая поразить Мерлина тем, что он в конечном счете изготовит. Изощренность наказания даже навевала на него некоторое спокойствие. Все воскресенье он провел, снуя туда-сюда между потолком и полом, и вечернее солнце позолотило первые нити основы, протянутые как струны, от лепного потолка до порога, откуда начинался коридор, ведущий в депозитарий. В понедельник Змей, как обычно, читал Гвидиону лекцию в рамках спецкурса. Он сидел в кресле у камина, его ровный голос струился, как дождь, Гвидион записывал. В какой-то момент Змейк умолк. Гвидион подождал еще немного, не поднимая глаз, полагая, что тот просто задумался. Но молчание длилось так долго, что он взглянул Змейку в лицо. Тот сидел с отсутствующим видом и смотрел в пространство.
«Что с вами, учитель?» — спросил Гвидион. «Вам плохо?»
Змейк не отвечал.
«Мне уйти и оставить вас? Позвать к вам кого-нибудь?»
Молчание. Гвидион заглянул в Змейку в глаза и отшатнулся. Его зрачки, а еще больше белки, говорили о том, что он в последней стадии черной оспы. Тема, которую они только-только закончили проходить с ним на прошлой неделе. Он еще раз присмотрелся к кровавым белкам Змейка, язвочкам у его губ, и кинулся смешивать составляющие нужного лекарства, роняя пробки от пробирок и гирьки весов. Его тетрадь на полу вдруг стал быстро листать ветер. Ветер перелистывал страницы от конца к началу, пока не закрыл ее.
«Змейк не разрешает подсматривать в записи»,
— сообразил Гвидион краем глаза, успев заметить, что окно закрыто, и значит, настоящего ветра быть не может. Сначала он испытал облегчение, сообразив, что все это игра, необъявленная контрольная, ведь Змейк не мог оказаться на последней стадии черной оспы, не пройдя всех предыдущих. Но вслед за этим Гвидион быстро похолодел, осознав, что хоть это и игра, но если, играя в нее, он поведет себя неграмотно, чего-нибудь недосыплет или пересыплет, то Змейк в порядке игры умрет, причем умрет безвозвратно. За ним не заржавеет. Трясущимися руками Гвидион вытряхивал на весы составляющие лекарства, растирал, смешивал, чесал в затылке, в раздумье закусывал палец, снова вытряхивал и снова смешивал. Наконец порция лекарства была готова. Следующей задачей было влить его Змейку в рот. Гвидиону было страшно даже подумать о том, чтобы прикоснуться к чистым и благоухающим волосам Змейка, которые тот, конечно, мыл не далее, как утром, своей перепачканной рукой с обломанными ногтями. Но выбора не было.
«Эх», — сказал он, — «извините, учитель».
Крепко вздохнув, Гвидион взял Змейка за волосы, запрокинул ему голову, разжал зубы черенком ложки и капля за каплей перелил все лекарства до последнего глотка ему в рот. Он все еще хлопотал вокруг Тарквиния, щупал ему пульс, одновременно другой рукой стряхивая градусник, когда заметил вдруг, что учитель смотрит на него обычными глазами, совершенно нормальными белками. Его губы, минуту назад совершенно черные и потрескавшиеся, тоже приобрели самый будничный вид, исчезли страшные геморрагии и темные круги вокруг глаз.
«Рассказывайте», — процедил Змейк.
И Гвидиону пришло время облечь в слова и описать в медицинских терминах все, что он только что проделал. Он до того увлекся, что когда Змейк спросил,
как именно течение заболевания отразилось на работе сердца. Сказал, не подумав. Вскрытие покажет.
Скорого вскрытия вам не обещаю, отозвался Змейк и сухо заключил. Разбор ошибок. Вы совершенно забыли о мерах предосторожности, теперь вы и сами инфицированы.
Гвидион вышел от Змейка на подкашивающихся ногах. К счастью, у этой формы черной оспы был очень краткий инкубационный период, и поэтому Гвидион не находил себе места всего 48 часов. И только когда он понял, что черной оспой так и не заболел, он смог оценить тонкую шутку и красоту педагогических приемов Змейка.
«Гвидион, не в службу, а в дружбу», — сказал Макехт. «Вас не затруднит навестить Маккархи и передать ему, что я собираюсь заглянуть к нему на минутку, в связи с чем прошу ненадолго убрать скрещенные ветви рябины, которые у него над дверью». С этими словами Макехт снял белоснежный халат и вновь оказался в своей будничной одежде в ярких кровавых пятнах. «Да, конечно, учитель!» — быстро сказал Гвидион, побросав свои пробирки. Ему меньше всего хотелось заставлять Макехта ждать, да еще в такой деликатной ситуации. Макехт наклоном головы дал ему понять, что ценит его такт. Скрещенные ветви рябины над дверью кабинета Маккархи обладали властью отгонять представителей племени богини Дану, отчего к нему не могли зайти ни Макехт, ни Курои, ни некоторые другие профессора. Разумеется, с его стороны это был некоторый эпатаж, поскольку сам он специализировался на поэзии Туата де Даннан, и заподозрить его в нелюбви к этой расе было трудно. Это было чем-то вроде вызова мировой общественности, который Маккархи позволял себе в качестве глотка свободы. Доктор Макехт обыкновенно деликатно заранее просил снять оберег, когда навещал Маккархи. Другие профессора из числа Туата де Даннан также не стеснялись этой деталью. В отношении же невозможности для величественного и грозного Куроя, сына Дайре, попасть в этот кабинет, Маккархи иногда шутливо признавался, что последняя мысль его как-то греет. Впрочем, Куроя в этот кабинет никогда и не рвался, а если ему нужен бывал по каким-то вопросам Маккархи, он преграждал ему дорогу посохом, зажимал в углу и вытряхивал из него душу на педсоветах. Справедливости ради нужно сказать, что сам профессор Куроя тоже крепко не любил, когда ему докучали. Его неприступная башня в южной четверти, похожая на крепость, с заходом солнца начинала медленно вращаться, чтобы труднее было найти в нее вход. Гвидион поспешил вперед и расчистил дорогу. Маккархи снял прибитые над притолокой ветви рябины, Гвидион унес их подальше, и доктор Макехт, терпеливо ожидавший у излета лестницы, зашел в дверь. «Простите», — сказал Макехт, входя и усаживаясь боком на ручку кресла, — «я не отниму у вас много времени. Вы не могли бы кратко просветить меня, Оуэн? Что делают, когда ухаживают за женщиной?» Маккархи уставился на него в приступе немого изумления. «Нет, я не то чтобы... мне случалось многократно это делать, просто в данный момент я подзабыл, как именно принято действовать за давностью лет», — пояснил Макехт и стал смотреть на Маккархи в ожидании ответа. Сказал Маккархи, который наконец поверил, что коллега над ним не издевается. «В целом это зависит от того, на какой стадии знакомства происходит ухаживание». «Так», — сказал Макехт. «Хорошо знакомую вам женщину следует провожать, встречать». «Откуда встречать?» «Отовсюду», — сказал Маккархи, думая о том, что он не оратор. «То есть со всех сторон сразу», — добавил он. «И, в общем, ей следует дарить цветы», — продолжил внезапно, — «восхищаться ею, пригласить ночью, посмотреть на звезды, ну и там, по обстоятельствам».
«Что по обстоятельствам?» — вскинул глаза Макехт.
«Ну, пригласить на танец, если будет такая возможность», — сказал Маккархи, чувствуя, что сегодня он явно не в ударе.
«Как насчет ювелирных украшений?»
«Не советую. Можно получить ими... «По лицу», — сказал Маккархи, потирая переносицу.
«Благодарю вас»,
— церемонно сказал Макехт и вышел, подобрав полы своих пурпурно-белых одежд. Левелис примостился под потолком читального зала и тихо плел паутину, иногда вздыхая. Иногда у него вырывалось имя Кэтрин, но он не прекращал своего древнего занятия ни на миг. Внизу под ним, за одним из библиотечных столов, расположился Сюан Цзань с учениками. Учеников было трое – Эльвин,
Тангвен и Афарве. Афарве был самым младшим, два других приобретения учитель сделал на третьем и четвертом курсах. Теперь он разбирал с ними толкование китайских пословиц. «Вы едете не туда, господин, княжество Чу на юге, почему же вы направляетесь на север?» – доносилось снизу. «Не имеет значения», – отвечал человек в повозке. «Вы же видите, моя лошадь бежит очень быстро. Ваша лошадь, без сомнения, очень хороша, однако дорога, по которой вы едете, неправильна».
В этом месте Левелис перевернулся вниз головой и стал вплетать седьмую поперечную нить в нити основы.
«Не стоит беспокоиться», — заверил старца человек в повозке. «Взгляните, а моя повозка совершенно новая, она сделана в прошлом месяце». «Ваша повозка и впрямь очень новая. Однако дорога, по которой вы едете, ведет вовсе не в княжество Чу».
«Почтенный старец», — сказал человек в повозке, — «вы еще не знаете, что у меня в этом сундуке очень много денег, и долгого пути я не боюсь».
«Ваше богатство и впрямь велико», — сказал старец, — «однако дорога, по которой вы едете, неправильно. Послушайте, вы бы лучше поворачивали и поезжали назад». «Но я еду так уже 10 дней», — воскликнул очень нерадостно человек в повозке. «Как? Почему вы велите мне вдруг ехать назад? Посмотрите на моего возницу, как хорошо он правит лошадью. Не беспокойтесь ни о чем, прощайте». Тут он велел вознице ехать вперед, и лошадь побежала еще быстрее.
«Бучо!»
— кивнул Сюаньзан. Эльвин Тангвин и Афарве стали низко кланяться, говоря: «Мы не заслуживаем вашей похвалы, дорогой учитель». Каким-то образом, раньше всего прочего, наставник заложил в них китайский этикет.
«Говорил ли Сюаньзань, ваши шипящие стали намного лучше, Афарве?»
Он тут же слышал:
«Я в отчаянии от того, что мои жалкие шипящие смеют касаться ваших ушей, дорогой учитель».
Говорил ли он своей единственной ученице:
«У вас хорошо стал получаться иероглиф Фань, Тангвен?» Та улыбалась и кланялась и отвечала: «Да, еще не достает 108 000 ли».
Левелис спустился со стремянки, зашел за паутину, сел по другую ее сторону, прислонился к стене и оставался в таком положении некоторое время. Подошел святой Колин и протянул ему сквозь просвет в паутине пирожок с черносливом.
«Осторожнее, пожалуйста», — попросил Левелис.
«Паутина».
Ученики Сюаньзаня продолжали разбирать древние истории Гуши. Их голоса старательно звенели под сводами пустующего в эту позднюю пору читального зала.
Когда Ван Сиджи учился каллиграфии, он каждый день споласкивал свою кисточку в озере возле дома. Это озеро находится в местности Джунчжоу, и по сей день в нем чернильная вода,
сообщил Левлис Гвидиону, входя в комнату и небрежно роняя у постели свою связку книг.
«Вот как?» – заинтересовался Гвидион.
«Когда студент Го готовился к экзаменам», – добавил Левлис, «он, чтобы ночью не заснуть, привязывал себя за волосы к потолочной балке, и чуть только его голова начинала клониться вниз, как волосы натягивались, и боль не давала ему уснуть».
«Ты на что намекаешь?» – обеспокоился Гвидион.
«Студент Лу Юнь был так беден, что у него не было денег на масляную лампу. Летом он ловил светлячков в банку и занимался при их свете. А зимой он однажды сел на пороге хижины и до утра читал иероглифы при сиянии снега».
«Лео, ты что?»
– озабоченно спросил Гвидион.
«Ван Аншин из Нанзина, который впоследствии стал великим человеком, в молодости занимался так, садясь ночью за книгу, всегда брал в левую руку шило, и чуть его начинало клонить ко сну, мигом втыкал шило себе в бедро», — призрачным голосом добавил Левелис, упал на постель и уснул. Гвидион смотрелся в его лицо, пожал плечами, накрыл пледом и тихо сделал за него домашнее задание по латыни и греческому.
Доктор Маккехт сидел в лаборатории и постукивал пальцами по столу в смятении. Вся школа спала. Где-то высоко в небе слышалось удаляющееся хлопанье крыльев архивариуса. Маккехт надел на запястье какой-то талисман большой давности, закусил губу, кивнул сам себе и поднялся. Он тихо прикрыл дверь в лабораторию, огляделся и вышел на свежий воздух.
Через 7 минут он стоял перед дверями Рианон, освещаемый не очень ровным светом зеленого пламени, горевшего в бронзовой плошке возле двери. Постучал в дверь костяшками пальцев, потом тяжелым медным кольцом, которое заметил не сразу, и хотел звякнуть в колокольчик, в который, собственно, и полагалось звонить, как в двери образовалась щелка, и в нее высунулась заспанная Рианон, завернутая в одеяло.
«Что вы тут делаете, Диан?» — спросила Рианон. «Смотрите, не простудитесь. Очень свежо».
Вид у нее был воинственный. Маккехт отступил на шаг, машинально вскинул руки, показывая, что они пусты, и он безоружен, и сказал:
«Будьте снисходительны ко мне, Рианон. Я неловко вам отвечал в прошлый раз, и я был ошеломлен. А вы позволите мне пригласить вас посмотреть на звезды?»
«Я не специалист по звездам. Пригласите лучше Мелдона. Он даст вам грамотный комментарий», — издевательски сказала Рианон.
Маккехт потерянно крякнул.
«Вы могли бы хотя бы посмотреть на небо, прежде чем приглашать меня. В отличие от вас, я заметила, что сегодня звезд нет, все затянуто тучами. В вашем возрасте, Маккехт, нужно ложиться пораньше, 9:00, в теплых шерстяных чулках и надвинув пониже ночной колпак».
От пребывания Левелиса по ту сторону паутины оказалось неожиданно много прока. Там начинался коридор, ведущий в двойную башню в депозитарий. Но фонды депозитария, шкафы с редкими книгами, начинались уже в самом коридоре. Левелис, отдыхая, вальяжно располагался на полу, выковыривал с полок то одну, то другую книгу, пролистывал их и вскоре начал сообщать Гвидиону интересные вещи.
«Помнишь, ты мне рассказывал про ссору Курои со Змейком? Курои хотел поставить вопрос об увольнении Змейка на педсовете, а Змейк издевательски говорил, что этот педсовет непременно назначит на канун мая. Я теперь понял, что это значило. Если педсовет назначить на канун мая, Курои не сможет на нем присутствовать. В канун мая Курои каждый год занят сражением с чудовищем».
«Он что, каждый год с чудовищем сражается?»
«Ну да, с одним и тем же. Ты заметил, что Курои молодеет?»
«Да».
«Так вот, каждый год к весне он молодеет. В канун мая, в самом расцвете сил, он сражается с подземным чудовищем и каждый раз его побеждает. Потом стареет, потом опять молодеет. Чудовище возрождается, начинает точить на Курои зуб, но Курои, возмужав, вновь его побеждает. И так каждый год. Я наткнулся на книгу «Герои циклических мифов». Там даже гравюра на первой странице: «Бой Курои сына Дайридонна с чудовищем». Жуткая, тебе скажу, тварь.
Гвидион, Кередвен и Морвит то и дело заходили проведать Левелиса. Когда бы они ни забегали в библиотеку, всегда было кстати. Левелис висел на паутине почти всегда, хоть и редко в хорошем настроении. На 18-й день плетения паутины в коридоре депозитария послышался сдавленный шепот Левелиса: «Эврика!» Он, согнувшись, пролез в дыру в незаконченной паутине и со всех ног кинулся искать Гвидиона, притиснув в груди какие-то затрепанные листы. Гвидион был на конюшне, убирал навоз. За ним хвостиком ходили Айкил и Звездочка. Неподалеку Тарквини Змейк придерживал Тезауруса за изогнутый рог, безмолвно конспектировал содержимое его шкуры. Живая книга время от времени порывался сказать «Маа», но, чувствуя твердую руку Змейка, сдерживалась. Завидев Левелиса, Гвидион вытер руки о штаны, отставил лопату и вышел во двор.
«Вот!»
— выдохнул Левелис, припирая его к стене. «Малопопулярная сага «Вторая битва при Мактуирет». Нашел в депозитарии. Здесь описано убийство Мяха от слова до слова». Склонив головы и толкаясь локтями, Гвидион и Левелис принялись разбирать написанное. Опрашивая всех, дошел Луг до Маккехта. «В чем твое искусство, Диан Маккехт?» — спросил Луг. «Любого воина, который будет ранен на завтра в битве, если только голова его не будет отделена от тела, если мозг его будет в целости, и если не будет у него поврежден спиной мозг, я исцелю своей властью в одну ночь, так, что наутро он снова сможет сражаться».
«О, в этом весь Маккехт», — сказал Гвидион.
«В чем?»
— не понял Левелис.
«Он ставит разумные ограничения», — сказал Гвидион. «Они бьет себя в грудь и не кричит, что исцелит любого, хоть бы тот уже пролежал уже на солнце 2 недели без погребения».
сам Маккехт, его сын Мях и дочь Айрмет произносили заклятие над источником Сланы и погружались в источник раненые воины и выходили из него невредимыми. Так, ну это преувеличение небольшое. Наверное, не покладая рук, оперировали. Перевязочный материал, небось, вазами расходовали.
Слушай, подумать только, настоящая династия врачей.
Ты думаешь, источник Слани – это аллегория?
Ты представляешь себе работу военного хирурга? Там не то, что белиберду какую-то над источником говорить. Там лицо-то сполоснуть некогда.
Сага делалась все более архаичной по содержанию. На третий день битвы Нуаду лишился руки. Диан Маккехт приставил ему серебряную руку, которая двигалась как живая. И уже на другой день Нуаду вновь смог сражаться. Однако сын Маккехта Мях не был этим доволен. Он пошел к Нуаду, приложил травы к ране, проговорил заклятие и в трижды три дня отрастил Нуаду новую руку. Еще три дня он держал ее в повязке, прикладывая к ней сердцевину тростника и остывающие угли. И когда снял повязку, у Нуаду была новая рука, совершенно как прежде. Это пришлось не по душе Маккехту, и он обрушил свой меч на голову Мяху и нанес ему страшную рану. Однако Мях был искусен в медицине и исцелил ее мгновенно. Тогда вторым ударом меча Диан рассек ему голову до самой кости, но Мях исцелил и эту рану. В третий раз занес меч Диан Кехт и расколол ему череп до самого мозга, но и тут сумел исцелить Мях свою рану. В четвертый же раз Диан Маккехт поразил мозг, сказав, что после этого удара ему не поможет никакое лечение. Так и случилось.
«Ты знаешь, — сказал Левелис, — мне все меньше и меньше нравится доктор Маккехт». «Какой человек! — сказал Гвидион. — Какое величие духа!»
Потом похоронил Маккехт Мяха, и на его могиле выросло 365 трав. Столько, сколько было у Мяха мышц и суставов. Тогда Айрмет, дочь Диана Кехта, расстелила свой плащ и разложили эти травы в соответствии с их свойствами. Но приблизился к ней Диан Кехт и смешал все травы так, что с тех пор никому не известно их назначение. И сказал Маккехт: «Раз больше нет Мяха, останется Айрмет».
«Это отвратительно и ужасно», — сказал Левелис. «Я преклоняюсь перед Маккехтом», — сказал Гвидион.
И в эту минуту приятели отнесло друг от друга и подняло высоко в воздух. Это их настиг Курои. Он ухватил обоих за шкирку и стал трясти. Меряя двор огромными шагами, он объявил, что удивлен, что они отсутствуют на зачете по практическим приложениям и что они оба немедленно отправляются в XI век. Один в Йорк, другой в Нортхэмптон, с тем, чтобы выяснить, как там обстояли дела с женской грамотностью. Это неожиданное обстоятельство на какое-то время совершенно выбило их обоих из колеи, и мысли о прошлом доктора Маккехта потерялись среди отчаянной возни со сложными застежками костюмов эпохи. Через полчаса Гвидион толкался на рыночной площади Йорка XI века с куском пергамента и просил то одну, то другую женщину обратиться с молитвой за него святому Альтереду, чтобы тот избавил его от наваждения. Подробности наваждения родились как-то сами собой.
«Каждую ночь во сне ко мне является дьявол и предлагает сыграть с ним в кости. Отказаться никак невозможно, и каждую ночь я продуваюсь в пух и прах. Вся моя надежда на святого Альтереда. Ах, как бы он пожалел меня и помог выиграть! Прочитать следует вот эту молитву с пергамента. И чтобы женщина читала, непременно поворотясь на север и в левый башмак под пятку, насыпав ореховой скорлупы. А пергамент освященный, вы не думаете, в Гилфордском аббатстве купил».
Одна девушка проявила любопытство и спросила: «А как выглядит дьявол?» Гвидион, не готовившийся к этому вопросу, недолго, впрочем, подумал и ответил:
«Как выглядит? Да вылитый Норман».
Время шло, и на обороте пергамента у Гвидиона росло количество пометок в графах. Всего опрошено, и из них владеют грамотой. Исчерпывающий ответ по его возвращению вызвал довольное покряхтывание профессора. Левелис тоже вернулся, весь потерянный, всклокоченный
и стал вытаскивать из висевшего у него на поясе кошелька и из-под подкладки непонятные обрывки и мятые клочки. Было видно, что с заданием он справился, но кое-как. Непонятно, как он добыл эту информацию, но что никак не успел ее обобщить, было ясно. Маккехт сидел у себя в кабинете, освещаемый закатным солнцем от окна, когда к нему постучался Фингал Маккольм. С несвойственной ему нерешительностью шотландец хмуро переминался у порога. «Да», — мягко сказал Маккехт и отодвинул свои медицинские записи. Обычно здоровый как бык, Фингал явно от чего-то маялся. Маккехт быстро окинул его взглядом и по глазам заметил признаки пульсирующей боли. «Но где?» «Маленькое недомогание, Фингал?»
«Вроде того», — мрачно согласился шотландец.
«Рука, нога?»
«Ни то, ни другое», — еще мрачнее ответил шотландец.
«Пойдемте», — сказал Маккехт и провел его в комнату, где принимал пациентов.
«В общем, я не знаю даже, как сказать», — выдавил шотландец.
Это явно было самое детальное развитие темы, на которое он был способен. После этого он сел и прочно замолчал. «Видите ли, дорогой Фингал», — ободряюще сказал Маккехт, — «врачу можно сказать многое. Я за свою практику повидал всякое, и меня вы едва ли выбьете из седла названием какой бы то ни было части тела».
Маккольм посмотрел на него с сомнением.
«Хорошо», — зашел с другой стороны Маккехт, — «не надо ничего говорить, просто покажите, где у вас болит». Отчаянное выражение лица Фингала говорило о том, что Маккехт требует невозможного. «Не бывает такой боли, у которой не было бы названия в медицине», — с глубоким убеждением сказал Маккехт. «Я готов подсказать вам. Хотите, я буду называть все, что придет мне в голову, а вы только кивните».
«Вы не назовете», — мрачно сказал Маккольм.
Некоторое время они смотрели друг на друга в глубокой тишине. «Клянусь, я в жизни никому не скажу!» Вдруг по наитию воскликнул Маккехт. Тогда шотландец разомкнул губы и хмуро сказал:
«У меня болит хвост».
Во время последней пересдачи по метаморфозам профессор Финтан превратил Фингала в тушканчика и, прыгая в этом неприглядном и позорящем истинного шотландца виде, Фингал, видимо, где-то повредил себе хвост, ибо и превратившись обратно, чувствовал дергающую фантомную боль в этой области, что при отсутствии самого хвоста было особенно пугающим. Измучившись, он решился, наконец, на визит к Маккехту. Однако он тут же провалился бы сквозь землю, если бы доктор хоть чуть-чуть улыбнулся. Доктор воспринял его известие с каменным лицом. «О, это очень серьезно. Это нельзя запускать. Хвост – немаловажная часть нашего организма, и за его состоянием необходимо постоянно следить. Вы правильно сделали, что пришли ко мне, Фингал». Лицо шотландца прояснилось. «Давайте посмотрим, что там у нас. Туда, за ширму», — скомандовал Маккехт, распуская волосы. Если раньше убийство Маккехтом Мяха было эпизодом, над которым не хотелось задумываться, то теперь в глазах Гвидиона эта история стала достойной кисти, пера, резца, арфы, лютни и много чего другого. Маккехт убил Мяха из профессиональной ревности, из зависти, из самой что ни на есть низкой зависти. Мях был гениальным врачом, лучше, чем Маккехт. Он делал то, чего Маккехт не умел.
«Ты думаешь, Мях знал что-то, чего бы не умел Маккехт?» — странно спросил Гвидион, обхватывая себя за плечи и кладя локти на спинку кровати.
«Ты знаешь, сделать протез, пусть даже такой необыкновенный, это совсем не то, что отрастить новую руку!» — запальчиво воскликнул Левелис.
«А ты когда-нибудь слышал, чтобы человеческие конечности регенерировали?» — медленно спросил Гвидион, поднимая на Левелиса какой-то туманный взгляд. Левелис прикусил язык.
«О, Господи!» — сказал он после долгого молчания. «Ты имеешь в виду, Маккехт может все то же, что и Мях, но он не позволяет себе нарушать законы природы. Врач же не имеет права приступать к пределы естественного. Вот почему травы в руках Мяха с барельефа не используются в медицине».
«По-твоему, то, что он отрастил Нуаду руку, Бог знает, какое преступление?» — — сощурился Левелис. «Человеку нельзя отрастить новую руку, Лео. Ей же ей. Поверь моему слову, ну никак. И потом, мяг же начал воскрешать. Смотри, в отсутствие Диана Кехта мяг пел над источником слания, и погружались в источник смертельно раненые воины и выходили из него невредимыми и снова шли в бой. Маккехту пришлось убить мяха. Не хотелось, а пришлось. Как ты думаешь? Он его, небось, любил до умопомрачения. Все детство на руках таскал. Попу ему вытирал, слюнявчик подвязывал.
Маккехт может воскрешать?
Теоретически может, Лео. Думаю, он в жизни и комара не воскресил. Ну, нельзя же. Если кто-то из учеников такое делает, в общем-то, учитель обязан, конечно, собравшись с мыслями, его убить все-таки. Законы природы не должны нарушаться. Но собственного сына я бы не смог. Как подумаю, что кругом люди такого масштаба, — Гвидион махнул рукой. И эти слова «если нет больше мяха, останется Аэрмет». Вот ты их как понял?
Ну, как? Ну, ясное дело. Раз сына больше нету, хоть дочь останется.
Да не в этом дело. Аэрмет разложила травы по свойствам, потому что собиралась оживить мяха, так? А Маккехт травы смешал, чтобы не дать ей этого сделать. Потому что иначе пришлось бы и ее убить. Левелис, хотя и восхитился в конце концов, но вывел все-таки заключение в своем духе. Подумать только. Вся школа бегает к Маккехту с каждой пустяковой царапиной, и он беспрекословно смазывает все это зеленкой. Он хотел, видимо, сказать, в то время как у него у самого на душе такая рана, но ограничился четким плевком в заросли одуванчиков.
«Профилактика чумы», — скучным тоном диктовал Змейк. «Карантинирование кораблей, идущих из эндемических очагов. Противочумные мероприятия в портах. Изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация».
Последние два предложения Гвидион не в состоянии был записать, потому что с ужасом смотрел, как из камина выпало несколько углей, и от них загорелся край ковра. Огонь пополз к креслу, и близок был уже к ниспадавшей складками на пол мантии Змейка. Привлечь внимание Змейка к этому факту Гвидион не решался, так как для этого пришлось бы его перебить. А прерывание речи учителя в моральном кодексе Гвидиона находилось где-то между плевком на алтарь и пощечиной главе государства. Но волнение снедало его. «Извините, что перебиваю вас, учитель», — не выдержал наконец Гвидион, — «но к вашей мантии подбирается огонь». Змейк, не переставая диктовать, кинул беглый взгляд на полосу пламени на ковре.
«Не сейчас. Я занят».
Под взглядом Змейка огонь попятился, вновь повторил пройденный путь и убрался назад в камин. Рот Гвидиона так и открылся. Змейку подчиняла стихия огня. Еще немножко поразмыслив, Гвидион понял, почему огонь горел в кабинете Змейка постоянно и часто при открытом окне. Огонь был у Змейка, домашним животным. Гвидион мысленно плюнул, осознав, как он выглядел со своими предостережениями. Огонь всего-навсего подлизывался к Змейку, хотел забраться к нему на колени, может быть, потереться его щеку. Если бы огонь был кошкой, то, подбираясь к мантии Змейка, он бы мурлыкал. Собственно говоря, он и потрескивал. Гвидион утер пот со лба и стал торопливо записывать со слов Змейка первичные противочумные мероприятия в портах. «А что такое дератизация?» – спросил он. Змейк на долю секунды задумался.
«Обескрысивание».
Первый курс собрался в западном дворике недалеко от дома Финтана и пытался рассчитаться для игры в светоч знаний с помощью считалки, вынесенной Керри Двен из ее сумбурного детства в Каэрлоне. Раз в одной харчевне пили Чарльз и Кромвель с принцем Вилли. Первый после и второй Чарльз остался под скамьей. Вилли бравым был солдатом, он свалился после пятой. Кто из них остался пить, выходи тебе водить.
«Слушайте, а че это я должен быть за Кромвеля?»
Искренне возмутился Фингал Маккольм.
«Вы что, других считалок не знаете? Как у вас язык поворачивается произносить имя Кромвеля, при том, что он творил в Шотландии?» Иоанн Маккольм, прапрадед моего прапрадедушки, был повешен, утоплен, колесован, четвертован и сожжен в одно и то же время за то, что, можно подумать, он в Уэльсе что-то другое творил, живо воскликнули Эльвин, Бервин и Афарви. Не надо потрясать своими национальными бедами. Все пострадали. А в Ирландии что при нем было? Вон, спросите у Маккархи. Шедший мимо Маккархи побледнел и сказал, что он не будет рассказывать подробности в присутствии девочек. Ну, что, в общем, после борьбы Кромвеля с еретиками население Ирландии сократилось примерно на 2/3. После этого решили лорда-протектора вообще не упоминать. А считалку выбрали нейтральную. Мирдин Эмрис с длинным носом подошел ко мне с вопросом. Игра в светоч знаний представляла собой паломничество к оракулу. Человек, назначенный светочем с закрытыми глазами, выбирал себе жрецов. Паломники толпились у входа в храм и расплачивались со жрецами старинными римскими монетами, которые в последнее время ходили по рукам в изобилии, поскольку их в огромном количестве находили старшекурсники, двигавшие во дворе отвал в рамках семинара по археологии. Паломники искали совета оракула. Купец спрашивал, когда будет попутный ветер для его кораблей. Старая женщина выбирала, на ком бы женить сына. Молодая хлопотала, как бы отравить мужа. Оракулу вопросы не сообщались. Светоч знаний в ответ на неизвестный ему вопрос изрекал стихотворную сентенцию. Делом жрецов было интерпретировать прорицания, обычно не идущие ни к селу, ни к городу. При этом участникам игры нельзя было улыбаться и думать дольше, чем горит спичка. «Как мне найти управу на незнакомца, который хочет отсудить у меня фамильные драгоценности под предлогом того, что будто бы он мой родной брат?» – спросил с поклоном Гаронви. Леварх, бывший светочем знаний, понятия не имея, о чем его спрашивают, тут же брякнул, не задумываясь. «Подпали крысу найди и мелко табак истолокши в нос этой крысе насыпь, пусть она крепче чихнет». Жрец Леварха Дилан быстро проговорил. «Оракул возвестил, что тебе, уважаемый, следует подмазывать судей щедро, угощая их вином, табаком и заморскими кушаньями. Вот тогда твоя тяжба сразу пойдет на лад». Кто-то расхохотался и вышел из игры. Очередище к оракулу привлекало случайно идущих мимо людей, которые, не участвуя в игре, как раз брали и спрашивали о самом наболевшем. Расчет был на то, что произвольный ответ оракула вдруг надоумит, что делать. Сейчас, например, к жрецам оракула подобралась Финвин и шепотом спросила. «А что обо мне думает доктор Маккехт?» Леварх, не слышавший вопроса и только получивший толчок в бок, поерзал на своем пьедестале и изрек. «Трудно бывает постичь мысли мудрого мужа. Многообразней они, чем полагает профан».
«А-а-а», — сказала Финвин и отправилась дальше по своим делам.
Маккехт с Гвидионом шутили и пересмеивались, сидя в лаборатории, где на операционном столе стоял их обед – черничный сок в мензурках и тушеная фасоль в чашечках Петри, к которому они думали приступить. В эту минуту в лабораторию вошел, открыв дверь ударом ноги, профессор Мелдун. Руки у него были заняты. Он нес маленького, еле живого каприкорна. В волосах у него были сухие лианы, одежда усыпана пыльцой неизвестных цветов, по подолу плаща шла полоса болотного ила.
«Куда?» — сквозь зубы спросил Мелдун.
Рана в боку каприкорна была прекрасно видна с того места, где сидел Гвидион. Однако Гвидион вскочил и подбежал рассмотреть его поближе. «Кладите сюда», — сказал Маккехт, сдвигая в сторону нетронутый обед. «Не стесняйтесь». Мелдун сложил свою ношу на стол, слегка отдышался и, не дав никаких дополнительных комментариев, вышел. Козлик, рыжеватый, с черной полосой на спинке, неуверенно сказал «Макеке» и пошевелил ухом, и затих, рассмотрев Маккехта. Маккехт вызывал доверие.
«Да, как говорил Гиппократ, не нужно сыпать обломки костей обратно в рану. Таково первое движение сердца, но оно ложно», — сказал Маккехт, осматривая бок каприкорна. «Вправьте ему вывих, Гвидион, левая передняя». Гвидион прощупал вывихнутую ножку и резким рывком вправил ее. Маккехт мыл руки, Гвидион принес иглы и хирургический шелк, но усыплять каприкорна не стал. У Маккехта была легкая рука, и шил он совершенно безболезненно. «Волосы?» —
деловито бросил Макехт, сдирая резинки, и начал шить. Гвидион подхватил его рассыпавшиеся волосы, готовые упасть на операционный стол. И по мере того, как доктор Макехт шил, края раны сходились, и строка иероглифов на боку козлика читалась все яснее. Неожиданно Гвидион увидел, что у Макехта на глазах слезы, и, предположив, что ему щиплет глаза стоящее рядом обеззараживающее средство, заткнул его пробкой. Но Макехт продолжал беззвучно плакать, вчитываясь в одну и ту же строчку на боку Каприкорна. Шитье приостановилось. На лестнице послышались быстрые шаги и голоса Мелдуна и Рианон. Макехт закусил губу. Рианон вбежала в домашнем халате, обошла кругом операционный стол и заговорила со смешным и несчастным косликом, взяв его мордочку в руки. «Доктор Рианон, вам лучше уйти», — бесстрастно сказал Макехт. «Здесь совсем не место для вас».
«Я единственная в Уэльсе, кто знает язык каприкорнов», — сказал Рианон. «И не вам, Диан Макехт, указывать, где мне стоять».
«Будьте любезны, не заслоняйте мне свет, Рианон, и постарайтесь не блеять так громко по-козлиному. Это меня отвлекает».
«Прекратите брызгать на меня кровью, Макехт. На мне мой лучший халат».
Обменявшись этими любезностями, оба продолжали делать свое дело. Закончив шить, Макехт как следует забинтовал каприкорна, так что остались видны только четыре ножки и покрытая письменами шейка, головка да хвост. «Все, это святому Колину». «С какими сопровождающими пояснениями?» — спросил Гвидион. Макехт провел пальцами по носу козлика. «Двухмесячный детеныш каприкорна из лесов Брасилианда. Содержание — древнейшие мифы человечества».
«Какое бессердечие!» — сказал Рианон.
«Сиротка без матери, а вы про инвентарный номер». Макехт поднял на нее глаза. «А где его мать?»
«Он потерял ее. Отбился от стада в лесу у южной конечности мыса Невиш. Может быть, еще можно найти его клан? Он откочевывает в долину в этих... в самых...»
Рианон проблеяла что-то в задумчивости. «Да, диких пчел в начале марта». «В таком случае к святому Колину с пометкой «Временно инвентаризации не подлежит», — переформулировал Макехт и улыбнулся уголком губ. «Как подумаю, как сегодня чудесно поглядывал на меня Крейри!» — хвастался Левелис, отряхивая перед сном плед от хлебных крошек.
«Как будто я чего-то стою!»
Гвидион в целом не очень удивился тому, что было произнесено не имя Кэтрин, с его точки зрения несколько к тому времени избитое, а новое, совершенно неожиданное свежее имя. Он добросовестно задумался. «Крейри не поглядывала бы в твоем направлении, если бы ты не заслонял ей Гаронви, сына Элери. В классе ты часто сидишь точно на линии взгляда, направленного на Гаронви». «Ты уподобляешься змейку», — горько сказал Левелис, забираясь под одеяло. «Я дождусь, пока на тебя обрушится настоящее глубокое чувство, и вот так же, походя, цинично разотру его между пальцев». Через 3 минуты Левелис засопел носом, преспокойнее всех на свете. Козлик вскоре встал на ножки и повсюду бегал за Рианон, тыча с носом ей в юбку и цокая копытцами по плиточному полу. Иногда его ловил Гвидион, ловко хватая поперек, и менял ему повязку. Когда Гвидион счел наконец возможным снять бинты, он рассматривал некоторое время непонятные письмена у пациента на боку и был очень даже не прочь узнать, над чем же здесь плакал Макехт. Однако компактное иероглифическое письмо на шкуре бедняжки во всей школе могли прочитать только несколько человек. Самого Макехта брать в расчет было нельзя. Мелдун был в странствиях. Мерлина лучше было не трогать, по той же причине, по которой лучше не разрывать без необходимости навозную кучу. Но после долгого почесывания в затылке у Гвидиона сложился план, достойный Махиавелли. А Махиавелли – это очень крупный, около 70 сантиметров, не считая хвоста, государственный деятель эпохи Лисьего Возрождения. Гвидион ожидал Змейка у него в кабинете в полном одиночестве, если не считать некоторого количества веществ, копошащихся вокруг. Внезапно с потолочной балки на стол перед ним стек какой-то серебряный с остальным отливом металл.
«Ртуть!» – отшатнулся Гвидион. «Нет, нет, я не ртуть, не бойтесь». С просительным позвяканием в голосе сказал металл. «Я редкий сплав цинноний. Я неважно себя чувствую.
Змейка нет. Он вышел, сказал Гвидион. Я всего лишь его ученик и не очень хорошо разбираюсь в металлах.
О, а я совсем не разбираюсь в людях.
Вежливо отозвался Металл.
Многоуважаемый собеседник изволил принять меня за ртуть, а я же принял вас за Тарквиния. Но что мне делать? Что делать? Я окисляюсь,
сказал Металл.
Я уже чувствую, как окисляюсь. А ведь у меня детки малые. Прошу вас, мне всего-то и надо, что несколько капель реактива. Вот, на той верхней полке, вон в том шкафу слева.
Гвидюн, не раздумывая, открыл шкаф, снял колбу с темно-красным реактивом и капнул 3 капли на спину Циннонию, который блаженно встряхнулся, поежился, растворяя реактив, а затем благодарно хлюпнул, стек со стола и впитался куда-то под паркет. Ставя колбу на место, Гвидюн увидел на нижней полке нечто, что заставило его вздрогнуть. Там лежали старинные средневековые инструменты для кровопускания. Гвидюн узнал ударник и другие допотопные орудия флеботомии. Гвидюн боязливо протянул руку к инструментам, и рядом с ударником лежал орден, который он решился взять в руку. Это была 9-конечная звезда с выбитой по кругу надписью. «Господь предал в наши руки врагов Английской Республики, и слава этой победы принадлежит лишь ему». У Гвидюна мелькнула мысль о том, что душа змейка – глубочайшие потемки. Но в это мгновение вошел сам змейк, и Гвидюн, несколько сбивчиво, принялся излагать подробности визита Циннония.
«Все правильно», — сказал Змейк к его удивлению. «А что вы здесь, собственно, делаете? Если не ошибаюсь, спецкурс у нас не сегодня».
«Я пришел просить об одолжении», — сказал Гвидюн, чувствуя, что его глазам недостает голубизны.
«Да», — вежливо сказал Змейк.
«Мне нужно проверить, как срослись края раны на древнейших мифах человечества и не нарушил ли шрам разборчивость текста». «Вы не могли бы?»
«Где?»
«На конюшне». На конюшне древнейшие мифы были изловлены и привязаны за веревочку к столбу, поддерживающему стропила, и, слегка позвякивая бубенчиком на шее, обнюхивали мох, разросшийся у основания столба. Гвидион быстро повернул каприкорна нужным боком и указал на то место, над которым поработал Макехт, и где теоретически мог бы быть шрам. Гвидион нашел это место только благодаря хорошей зрительной памяти.
«В разное время повторявшаяся в истории ошибка одаренного врача, не закончив обучение, он приступал к границе, положенной природой, вслед за чем погибал от руки собственного отца, понимавшего опасность такого служения человечеству и все его последствия. Примером могут служить миф об Асклепии, древнейшая версия мифа о Прометее, история взаимоотношений Диана Кехта и его сына Миаха, архаический пласт сказаний о Гелтине. Текст читается свободно», — бесстрастно сказал Змейк. «И животное у вас лоснится. Не вижу причин для беспокойства».
Змейк вышел, и его взметнувшийся плащ на секунду накрыл каприкорна, который, очутившись на мгновение в полной темноте, опешил и тоненько заблеял. Левелис отряхнул руки и, улыбаясь, присел на табурет перед паутиной, любуясь своим творением, достойным висеть рядом с любым произведением искусства. Пока он раздумывал, кого первого позвать посмотреть на законченную работу, Мерлина, Святого Колина или Гвидиона, и представлял себе, какие у них будут глаза, появилась хлебопечка с огромной шваброй и ворча: «Безобразие! Развели грязь! Паутины вон понаросло!» Одним движением швабры смела паутину Левелиса и последовала дальше.